Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Игорь Цыбин из Московской церкви «Преображение во Христе». Приветствую тебя!
Приветствую, Алексей!
Ты знаешь, что наша программа, как я уже сказал, предназначена для людей, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. И цель ее одна – чтобы человек сделал там свой главный, будем говорить, и правильный выбор. Тебе, как гостю, конечно, начать лучше всего с того, как ты сделал этот выбор в своей жизни.
Меня зовут Игорь Цыбин, мне 42 года. Я в первый раз в Русском христианском радио и принимаю участие в программе «Выбор». Мне очень понравилось это название, потому что много лет назад я этот выбор сделал. Я свой выбор в этой жизни сделал в 91-м году, и я хочу сказать, что это был самый важный выбор в моей жизни. До этого я пытался познать, кто такой Бог, пытался как-то изменить свою жизнь, стать лучше, совершенствоваться в чем-то, но мне это не очень-то удавалось, хотя я считал себя хорошим человеком с некоторыми недостатками, над которыми нужно поработать. И в 90-м году одна моя пожилая знакомая женщина стала приглашать меня в церковь, стала говорить о Евангелии, и я стал задумываться о том, что действительно стоит получить Евангелие, прочитать его, может быть, задать какие-то вопросы. Но за неимением времени, только через год я смог это сделать. И когда я действительно услышал Евангелие, когда я узнал о том, что Иисус Христос сделал для меня, что Он умер за мои грехи, пролил свою кровь и дарует мне прощение грехов и вечную жизнь через покаяние, я сделал этот выбор немедленно, потому что я понял, что Иисус Христос – это тот, кто может меня спасти от грехов моих.
Немедленно это ты имеешь в виду короткий промежуток времени прошел, да, после того, как ты начал читать Евангелие, до покаяния, да?
Прошло примерно около месяца. Я несколько раз посещал церковь, о которой шла речь выше. Я слушал проповедь, я получил в подарок Новый Завет, я стал читать Новый Завет. И когда я услышал о том, что прощение грехов и жизнь вечная дается по вере через покаяние, через молитву, через обращение, через личное обращение к Богу, то я это сделал. И никогда я не пожалел ни разу в жизни об этом, потому что Бог всю мою жизнь изменил.
Вот это уже интересно. Конечно, и мне, и нашим слушателям хочется узнать, вот в чем же изменилась твоя жизнь? Как ты вот можешь это нам рассказать, показать, засвидетельствовать?
Я могу сказать о том, что люди друг к другу проявляют какие-то требования. Каждый друг от друга или от правительства, или от супруги, или от супруга чего-то ждет. Ждет то, что, по его мнению, они должны сделать. И вот в моей жизни, в моих семейных отношениях я тоже чего-то ждал от этой семейной жизни, от супруги. Вот. Но в итоге я пришел к мнению, что если ты хочешь что-то изменить в этой жизни, в семье, то нужно начинать именно с себя. Когда не складываются отношения с кем-то или не складываются так, как хотелось бы, то нужно причину искать не в другом человеке, а прежде всего в себе. И именно через изучение Библии, Нового Завета, через чтение, Бог мне показал, что, начиная с себя, мы сможем изменить очень многие вещи вокруг нас. И это помогло мне решить многие проблемы.
Скажи, Игорь, вот как твоя жена, на то время ты был женат, да?
Я был женат на то время.
Как она отнеслась к тому, что вот вдруг ты стал читать Слово Божие, что-то вот, может быть, новые какие-то мысли стали у тебя, или поведение как-то изменилось? Как она к этому отнеслась?
Ну, скажем так, сначала было все нормально, все хорошо. Ну, нравится там, в церковь ходить, нравится читать Библию, пожалуйста. Вот. Но когда я стал читать только одну Библию в основном, то тогда, говорит, ну как же так, только одна Библия. И, в общем, я стал в ее глазах каким-то книжником, каким-то таким...
Ущербным человеком.
Немножко не ущербным, но каким-то односторонним, что ли. И только по прошествии вот нескольких лет это мнение изменилось, потому что многие вещи Бог изменил в моей жизни лично. И действительно, наши отношения, они стали значительно лучше. И наши дети, которые выросли, у меня двое детей, которые учатся, и которые тоже пришли к Богу, ко Христу, так же, как и моя супруга, вот это только помогло вот нам быть более сплоченными и дает нам в жизни и радость, и надежду, и уверенность в завтрашнем дне.
Спасибо. Ну вот ты познакомил нас уже с своей семьей, с краткой историей своего обращения к Господу. Ну, я думаю, сейчас мы с нашими радиослушателями послушаем песню, и потом вернемся к беседе с Игорем Цыбиным.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». Наш гость Игорь Цыбин из Московской церкви «Преображение во Христе». Игорь, я хотел, чтобы ты вот как раз более подробно рассказал нам о церкви, и пусть будет о конкретной церкви, о твоей церкви «Преображение во Христе». Я так понимаю, что это именно та церковь, в которую ты первый раз пришел. Так твоя жизнь теперь навсегда с ней связана. Очень хорошо. Вот расскажи нашим слушателям, что ты чувствовал в то время, когда впервые посещал церковь, как сейчас ты, твое отношение к церкви. Потому что многие люди имеют достаточно смутные представления о церкви как о живом организме, как о теле Иисуса Христа.
Здесь можно сказать несколько вещей. И первое, то, что я услышал о церкви, в которую меня приглашали, что там замечательный пастор Михаил, и о том, что там прекрасные взаимоотношения, и о том, что там люди дружат, о том, что там принимают с радостью. И для меня это было таким хорошим стимулом пойти туда, потому что я по своей природе люблю хорошие отношения, люблю людей, которые к тебе относятся хорошо. И это было одним из мотивов, чтобы туда пойти. Потому что человек, который меня приглашал туда, мне был хорошо знаком, и у меня не было никаких
оснований
не доверять тому, что этот человек говорил. И придя в эту церковь, я действительно встретил и внимание, и я скажу, как это есть, встретил ту любовь, которую вот Бог дает людям друг другу и заповедует, и то участие в моей жизни, которое было со стороны пастора, и то внимание, которое было со стороны тех, кто посещает эту церковь, братьев и сестер. Безусловно, первое время, первый месяц, может быть, два, были какие-то мысли, подозрения, что что-то не так, может быть, что для чего там собирается пожертвования, куда они идут, и сколько туда нужно класть. Вот в то время финансовый вопрос в России очень остро стоял, был кризис, и мне хотелось знать, а как же эти деньги, куда, для чего. Я не знаю Библии, задавался этими вопросами, не знал на них ответа, прямо спросить боялся. Вот. И тем не менее, когда мне стали предлагать участие в каких-то интересных мероприятиях, например, в тот же год мне было предложено через буквально месяца через три пасторам поехать на конференцию и изучить проектор, чтобы показывать фильм «Иисус» тем людям, которые хотели бы увидеть его. Я с удовольствием согласился и поучаствовал в этой конференции, научился показывать фильм «Иисус». Я говорил людям о Христе, и я был там не один, был еще три человека из нашей церкви. Поэтому для меня это было таким хорошим, ну, не откровением, а доказательством того, что... Причем церковь оплатила эту конференцию, и мне действительно было там очень полезно побывать, потому что я встретился с другими верующими из других церквей. Мы имели там общение, мы делились какими-то своими мыслями и вместе молились, читали Библию. И на самом деле вот это... Многие вопросы, которые мне возникали, оно просто отсеяло их. Эти вопросы были отвечены, и я смог дальше двигаться в деле познания Бога, и не просто сам в себе, но участвовать в том, что и другим рассказывать о Боге.
Уже в служении.
Уже в служении.
А скажи, ты к тому времени уже вступил в завет с Господом?
Между тем, как я пришел в церковь, между крещением прошло полгода. Полгода. Буквально через два месяца, как я пришел, было водное крещение. Я пожелал участвовать в этом, потому что я к тому времени уже принял Христа, и я хотел засвидетельствовать лично о своей вере. Вот, несмотря на то, какие-то вопросы, сомнения у меня были, но они были такого второстепенного характера, не вопрос выбора, а вопрос ответов на эти вопросы, которые я не знал. И мне пастор посоветовал лучше подготовиться, потому что это очень ответственный шаг – принять Святое Водное Крещение. Это нужно решение на всю жизнь принять. Это очень серьезно, и предложил посещать занятия по подготовке к крещению, чтобы узнать, кто такой Бог, что такое крещение, насколько я согласен с этим, что такое крещение, для чего это нужно. И я посещал такие занятия, и после этого я только утвердился в своем выборе. И для меня сам день крещения – это был очень большим праздником. Это было 15 лет назад, 28 мая. Поэтому я этот праздник помню для себя. Это второе рождение, как мы называем, духовное рождение. И этот праздник, он на всю жизнь.
Спасибо, Игорь. Скажи, а где ты показывал фильмы или ваша церковь, где вот показывал фильмы «Иисус»?
Я участвовал в двух показах непосредственно. Один раз мы показывали фильм в Подмосковье. Такой есть интернат для детей-инвалидов или для детей с нарушениями какими-то в Филимонках. Там было порядка, наверное, 40 человек. Был такой момент, когда отключился свет. Вот, но эти сами дети, они помогли найти, они уже знали, найти
причину
устранить и продолжать показ фильма. То есть это было очень благословенно. И у нас один был брат-диакон, у него такая была борода, у него вот сейчас 9 детей, его Петр зовут, и они почему-то называли его Иисус. Вот, это дети с нарушением психики, они такие привязываются, вот. И для меня это было таким ценным опытом и возможностью даже таким детям донести вот эту радостную вещь, что Бог их любит, что Иисус, Он может спасти их. Для этого Он пострадал за грехи. Вот. И второй раз я участвовал в показе фильма, я непосредственно крутил этот фильм. Аппаратуру мы брали, использовали на прокат. Это в нашей церкви. Когда мы раздавали приглашения на улицах в близлежащем районе, и вот там было два показа, как бы второй раз, но два дня было два показа, и где-то порядка человек 50 ежедневно в среднем приходило посмотреть фильм «Иисус». Вот. И некоторые обратились к Богу, некоторые нет, вот, но... Эта радостная весть, она для всех. И кто-то принимает это решение, этот выбор делает раньше, кто-то позже, кто-то выбор делает «да» в сторону Бога, кто-то «нет». Вот это выбор каждого человека, и Бог этот выбор дает каждому.
Да, в этом есть любовь удивительный Божия. Наш Господь, что никого Он не принуждает, но... Мы хотели бы еще раз напомнить, чтобы наша программа, она способствовала тому, чтобы человек сделал правильный выбор в своей жизни, тем более находясь в таких сложных условиях, в местах лишения свободы. Игорь, я знаю, что и в дальнейшем твоя судьба была связана с проповедью Евангелия неверующим. Расскажи об этом подробнее.
Через 3 года после того, как я сделал этот выбор, я узнал от моего пастора, что есть служение в тюрьмах, служением благовестия, и мне было предложено пасторам участвовать в этом, вот, то есть посещать следственные изоляторы, тюрьмы и с разрешения администрации посещать заключенных, говорить им Евангелие. И для меня это тоже был выбор, потому что я ничего не знал о тюрьмах, я ничего почти, кроме каких-то отрывочных вещей, с которыми сталкивался в жизни или слышал от кого-то. Я не знал о заключенных, о людях, которые преступили закон и находятся в местах лишения свободы, вот, или даже тех, кто подозреваем, обвиняем, но еще содержится в следственных изоляторах. Но я помолился пред Господом и сказал Богу: если тебе угодно, я попробую, если тебе угодно, значит, я буду участвовать в этом. И для меня это тоже очень большой и очень важный отрезок в жизни, служение вот этим людям, проповедь Евангелия, какая-то помощь. Очень много меня научило, очень на многие открыло вещи глаза и как-то формировал мой характер в то же время и укрепляло в вере, только укрепляло в вере, несмотря на многие разочарования, потому что очень многие люди не желали принимать Евангелие или даже слышать о нем. те люди, которые находятся в очень стесненных обстоятельствах, в очень ограниченных каких-то условиях жизни. Вот. Но тем не менее, те, кто обращался к Богу, те, кто это Евангелие принимал, эти люди, они всегда радовали, потому что жизнь этих людей Бог изменял кардинально. Вот. И у нас есть свидетельства от этих людей, которые говорили: ну посмотри, вот вы хотели свидетельства, вот я свидетельство.
Да, много таких свидетелей Христовых сидело на этом стуле, на котором ты сейчас сидишь, вот именно из тех, кто уверовал в местах лишения свободы, я имею в виду. Хорошо. Игорь, скажи, пожалуйста, вот ты посещал, как я понимаю, следственные изоляторы с проповедью Евангелия. Это от какой организации, или миссии, или от церкви?
Название организации – общественная благотворительная организация «Духовная свобода». Она ведет свою деятельность среди заключенных с 1993 года. Я был приглашен участвовать в служении благовестия заключенным в 1995 году. Много лет я посещал следственные изоляторы. Мне даже было интересно и было очень ценно бывать там, потому что об этом, если кто-то даже будет рассказывать, ты ничего не поймешь.
И ты имеешь в виду о тюремной жизни?
Я имею в виду о тюремной жизни, о том, что там происходит, какая там атмосфера, и в чем там люди нуждаются. И, конечно, первое время мне было очень трудно, потому что я не знал, как себя вести, как разговаривать с этими людьми. Я не знал их психологию, я не знал, как они думают о Боге, о людях, о свободе, о властях, потому что это все взаимосвязано. И получилось так, что они на многое жаловались. И, конечно, им надо было выговориться, потому что надоедали друг друга, и ничего нового особо им они не могли там узнать, услышать. И для них это было интересно, когда человек приходит с какими-то новыми идеями, с какими-то новыми мыслями о той жизни там, на свободе, как для них в тот момент казалось. Хотя та жизнь, которая даже у них там, она также могла быть свободной. И об этом мы им говорили. О той свободе во Христе, которую Бог дает через веру.
В это очень трудно поверить, что человек, который находится в местах лишения свободы, и ограничен, вот именно изолирован от общества, и вдруг он может быть свободен. Вот, многие в это просто не верят. Что бы ты сказал такому человеку?
Я даже больше скажу. Однажды один из заключенных мне заявил: я счастлив, что я попал в тюрьму. И так я немного ему сорёвнее говорю: ну как же ты счастлив? Ты же лишён всего фактически, лишён свободы. У тебя нет, ничего здесь нет, кроме вот этих стен и кроме вот той несвободы, которая у тебя есть, и всех проблем, которые с этим связаны. Он говорит: я познал Христа, я пришел к Богу, и для меня это самое главное в жизни. Если бы я сюда попал, не попал, я бы никогда этого не познал. И никогда бы не обрел вот этой свободы духовной. Другой заключенный мне свидетельствовал, что когда он уверовал, Бог освободил его от сквернословия на следующее утро. Он говорит: страшнее матершинника, чем я, не было. Это молодой человек. Я, говорит, я через слово говорил какие-то слова, и даже когда пытался избавиться от этого, у меня ничего не получалось. Это был нормой жизни. Но после того, как я уверовал, после общения вот с вами, после чтения Библии, после того, как я отдал свою жизнь Богу, когда я сделал свой выбор, я утром проснулся и не могу сказать ни одного скверного слова. У меня это уже не получается. Вот, это был такой Солнцев, его фамилия, Крестах. И для меня это были такие свидетельства, которые давали только еще больше энергии, чтобы продолжать это дело, чтобы помогать людям сделать выбор, обрести им свободу. И меня уже не смущали никакие сложные обстоятельства, в которых нам приходилось трудиться. Вот. Это не инфекции, которые там могли быть, это не воздух, который перемешан, дыхание перемешано с табачным дымом и так далее. Вот. Не то, что целый день приходится на бетонном полу, на сквозняках сидеть у форточек и говорить им Евангелие. Вот. То есть это все было на втором и на третьем плане. На первом плане было донести до людей любовь Бога к ним, донести до них Евангелие, донести до них эту возможность сделать выбор.
Ну, Игорь, скажи, а вот были люди, которые откровенно противились вот Евангелию и как бы вот не принимали, может быть, оскорбляли тебя?
Были случаи такие, были нередко. Но это только подтверждает то, что написано, опять же, в Библии, которой мы руководствуемся в своей жизни, что одни люди принимают Евангелие, другие не принимают. Для одних это запах жизни, для других – к смерти. И это нормально, потому что некоторые из них по прошествии какого-то времени они делали прямо противоположные выборы, приходили к Богу. Некоторые так говорили, испытывая нашу реакцию и наше отношение к ним, что оно изменится, и мы будем их ненавидеть или будем как-то пренебрегать ими или как-то еще, но видишь, что мы также к ним относимся с любовью, также с вниманием, и также мы желаем им добра, и не ругаем их, и не злословим их за то, что они не делают этот выбор, никак их не пытаемся унизить или как-то еще в их выборе, вот, то некоторые, может быть, даже не показывая этого перед другими заключенными, боясь их мнения или какого-то к ним отношения, не открывали это перед другими, но делали этот выбор в своем сердце. И мы такие свидетельства тоже знаем.
Угу.
То, что в тех условиях, когда существует общее мнение, что человек приходит, заключенный приходит к Богу только потому, что ему тяжело, ему трудно, и пока он здесь сидит, оно бытует там, и для некоторых это очень большое препятствие, но некоторые из них такой выбор делают. Они не боятся ничего мнения, они, может быть, какие-то потом имеют после этого последствия в взаимоотношениях, в отношении к себе, но они этот выбор сделали и сделали его раз и навсегда.
Да, слава Господу за служение духовной свободы, я тоже о нем знаю. Многие, может быть, из наших слушателей также переписываются с кураторами духовной свободы, получают от них уроки, да, рассылает эта организация. Я думаю, что очень многим она помогла в том, чтобы сделать правильный выбор в своей жизни. А сейчас я предлагаю вместе с нашими радиослушателями послушать песню.
За благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они неправы, хотя они не знают глаз Отца, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей, не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство. И помолиться не забудь о них, и помолиться не забудь о них. Thank you.
как Божье творенье, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мученье и благость познавать в Его любви. И благость познавать в Его любви.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». Сегодня у нас в гостях Игорь Цыбин из Московской церкви «Преображение во Христе». Мы сейчас слушали рассказ его о служении организации «Духовная свобода». И, Игорь, я хотел бы попросить тебя привести какой-нибудь пример, как продолжение вашего служения или как плод, или, может быть, что-то вот интересное, связанное с служением.
Один из интересных таких эпизодов был в Бутырском следственном изоляторе, когда к Богу через проповедь Евангелия, через покаяние пришел один очень интересный человек. Его зовут Владимир, фамилия Кириленко. Этот человек в свое время на Украине славился тем, что в одиночку грабил банки с макетом пистолета. Он настолько знал хорошо психологию людей, что он достаточно было слов, чтобы убедить любого сделать то, что он хочет. И он за вот это, в конце концов, получил 15 лет. Преступления, которые он совершал, они не доставили ему радости. 15 лет жизни он провел в местах лишения свободы. Но после нескольких лет уже после освобождения он опять попадает в следственный изолятор Бутырка, где мы встречаемся. И этот человек, который очень любил игру в карты, задал мне такой вопрос: а грех или не грех из Библии делать карты? Очень хорошая бумага в этой Библии, очень хорошие карты получаются. Можно или нельзя мне это делать? Так спросил. Я говорю, ты можешь сделать из Библии карты? Библия имеет хорошую бумагу, у тебя будут прекрасные карты. Но, безусловно, это грех. И за этот грех, безусловно, тебе придется отвечать перед Богом. Вот. При следующей встрече этот человек сказал, что я не буду делать из Библии карты. Я понимаю, что это грех. И я хочу прийти к Богу. Вот, в результате он пришел к Богу, и это настолько его изменило, что он не только перестал делать карты, он перестал в них играть. И вместо этого он стал изучать Библию, вместо этого он стал молиться и стал говорить об Иисусе Христе, о спасении своим сокамерникам. И после того момента, как он сделал этот выбор, каждому новому человеку, кто приходил, попадал в его камеру, он всем говорил Евангелие, и многие там принимали Христа у него через его проповедь. И каждому из них он дарил Библию, дарил Евангелие, Новый Завет. И для меня это очень хорошее свидетельство, потому что, чтобы сделать такой выбор, нужно понимать, что отношение к тебе со стороны других заключенных изменится. И несмотря на то, что он имел какой-то там, может быть, авторитет, этот человек не посчитался ни с чьим мнением. Вот. Может быть, его потом стали считать что его даже назвали батя, то есть как человек верующий. Вот. И в течение нескольких лет я видел, как жизнь этого человека меняется, как меняются его взгляды, как он стал заботиться о своих родных, писать им о Боге, о Христе, попытаться им помочь сделать этот выбор. И вот это вот свидетельство, оно отложилось у меня на всю жизнь. К сожалению, я не знаю дальнейшую судьбу этого человека, потому что переписка прервалась. Но вот это вот, то, что я видел, то, что я слышал, для меня это очень ценно. Я думаю, что жизнь многих, тех, кто был рядом с ними, она изменилась в результате вот этого свидетельства.
Да, недавно вот по тюрьмам России была, проходила экспедиция «Преображающие силы Евангелия». Участвовали очень многие тюремные служители. И вот то, что ты сейчас говоришь, оно как раз можно было бы сформулировать такими словами, вот этими тремя, что «Преображающие силы Евангелия» сделала с этим человеком. Хорошо. Игорь, я хотел еще, чтобы ты рассказал нашим слушателям уже не о служении, а расскажи нам о своей семье, как вы, что является центром вашей семьи. И вот ты говорил о единении, которое появилось в вашей семье. И вообще, как вот христианская семья, что это такое, христианская семья?
Я скажу, что семья христианская – это такая мини-церковь. И, конечно, есть разница, когда люди вырастают в христианской семье, с детства они воспитаны в молитвах, в изучении Библии, в том, чтобы исполнить заповеди, и их жизнь, их характер формируется в церкви. Они знают, что такое грех с детства, учатся противостоять греху. И другое дело, когда люди приходят к Библии уже во взрослом каком-то возрасте, делают этот выбор, и здесь приходится те грехи, которые совершались в течение жизни, те ошибки, которые мы совершали в взаимоотношениях, их нужно исправлять с Божьей помощью. И здесь именно Слово Божие, именно молитва помогает противостать и исправить то, что было разрушено грехом прежде нашего обращения к Богу. Конечно, и супруга не сразу пришла к Богу, ей тоже нужно было время для того, чтобы принять этот выбор и сделать этот выбор. И на это ушел не один, не два года, но Бог видит наши сердца и помогает в том, чтобы семья была единой, крепкой, чтобы она была действительно как церковь, чтобы в этой жизни действительно мы были полезны и обществу, и друг другу, и церкви. Мы стараемся уже с нашими детьми иметь такие отношения, чтобы их приводить тоже к Богу, чтобы они сами принимали решение и тоже самостоятельно делали выбор в отношении Бога. И мы никогда не давим друг на друга или на детей, чтобы сделать этот какой-то правильный выбор. Мы только побуждаем для этого, вот, помогаем, молимся друг за друга. Потому что та свобода, которую дает Бог в вопросе выбора, ее нельзя отбирать друг у друга или у детей. Это очень важно. Когда человека заставляет приходить к Богу, ребенка, будь то ли взрослого, когда пытается давить какими-то способами, то у человека возникает естественное сопротивление, потому что все мы имеем греховную плоть, мы все имеем какие-то свои привычки, имеем свой характер, вот, свои особенности. И очень важно, чтобы именно любовь Бога через молитву, через Слово Божие, она производила перемены в жизни каждого человека и семьи в целом. Поэтому я благодарю Бога за то, что у меня есть жена, и я верю, что Бог дал мне именно ту жену, которая мне нужна, со всеми ее плюсами, может быть, и минусами. И также меня, моей жене, Бог дал тоже как самое лучшее со всеми моими минусами и плюсами. И дети для нас — это тоже то ценное, что самое лучшее, что Бог мог дать нашей жизни, это наше богатство. Вот, поэтому я так вижу семью, и важно, чтобы семья была в церкви, чтобы она была не только домашней церкви, но чтобы она была все-таки в составе какой-то поместной церкви, потому что Слово Божие призывает к единству, и оно говорит, что вы есть одно тело во Христе, вы члены друг друга, вы не можете друг без друга сказать, что ты мне не нужен или ты мне не нужен. Здесь очень важна мудрость, и очень важно, чтобы мы и слушали Слово Божие, и чтобы мы друг за друга молились, поддерживали друг за друга. И вот я вспоминаю то первое состояние, когда я пришел в церковь, и то состояние сейчас, когда я прихожу в церковь, и когда я прихожу в церковь сейчас, когда я прихожу с семьей, то мы туда приходим как в свою родную семью. И нас встречают как своих родных, близких людей. Это больше счастья трудно пожелать.
Да, я тоже хотел бы присоединиться, именно как пожелание для наших слушателей, в том, чтобы они могли сегодня задуматься о том, в каком состоянии сейчас находится их жизнь. Часто в тюрьме люди бегают просто от таких мыслей, как-то проще вроде не думать о том, что я имею на сегодняшний день. Разрушено одно, порушено другое. И когда это касается близких, то многие просто стараются об этом не вспоминать, как-то вот отложить в дальний угол памяти какой-то. И не трогать. Но мы хотели бы сегодня как раз вот с нашим гостем поднять эту тему и попросить вас просто вот сделать переоценку ценностей того, что было в вашей жизни. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Игорь Цыбин из Московской Церкви Преображения во Христе. Ты упомянул в самом начале о церкви с такой теплотой в голосе, как мне показалось. Скажи, какие еще есть служения вот в вашей церкви уже? Не о миссии мы сейчас будем говорить, духовная свобода, а вот чем живет ваша церковь, как она служит Богу? Мы говорим, церковь служит Богу. Вот чем она служит Богу?
У нас в церкви есть такая традиция. Мы выбираем для молитвы тему на один месяц. И в течение месяца, кроме всех прочих молитв, мы акцент делаем вот на этой теме. Например, за молодежь церкви. Мы целый месяц молились за молодежь церкви. И мы увидели, как молодежь в нашей церкви стала более сплоченной, стала более активно участвовать в жизни церкви, готовить какие-то программы, номера, песни, стихи, больше встречаться, духовно взрастать. И через месяц буквально у нас одна из сестер молодых, которая в церковь пришла, участвовала в молодежных служениях, она сделала этот выбор и получила рождение свыше, она приняла Христа. И эта церковь отметила и поздравила эту сестру, ее семью. И по этому поводу были спеты гимн, и по этому поводу были поздравления и пожелания. И на самом деле это ценится, это важно. И вот эта сестра, она была просто счастлива, потому что она в этом увидела действительно часть своей жизни.
Хорошая традиция есть в вашей церкви. Еще?
Вот. Еще у нас есть часть наших сестер. Они участвуют в служении «Мамы в молитве». Это служение проходит не только в Москве, не только в России, но это очень важно. И это часть также их жизни. Они собираются вместе, они молятся, и они получают ответы на молитвы. Поэтому даже глядя на ту ситуацию, которая у нас сейчас в стране, мы видим, что правительство поднимает вопрос о демографической какой-то ситуации плохой, о том, что у нас недостаточно детей, о том, что скоро у нас будут закрываться какие-то учебные заведения, прежде всего частные, потому что некому учиться в них. Какие-то программы правительством разрабатываются, чтобы поддержать наших матерей. Но я думаю, немаловажно, если наши мамы, они будут молиться за то, чтобы действительно наши дети, когда вырастут, стали замечательными родителями, которые захотели бы иметь замечательных детей и также их прекрасно воспитать. Я думаю, что в таком случае демографическая ситуация в нашей России, она намного быстрее будет решена. Потому что деньги не все решают, к сожалению.
демографическая программа могла быть названа так: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Правительственная программа.
Вот, ну это мы, конечно, такие пожелания имеем, но все-таки мы сейчас говорим о церкви.
Да.
Я просто вскользь упомянул, просто как альтернативу. У нас в стране много церквей, у нас в стране много конфессий, и мамы в молитве могут быть не только в нашей церкви, но и в любой другой церкви, которая любит Бога, призывает имя Бога, и которая любит своих детей и желает, чтобы эти дети выросли полноценными гражданами и нашей страны, и также нашего небесного государства, вот, главой которого является Иисус Христос. Вот, и вот у нас в церкви есть еще одна замечательная традиция, что каждое первое воскресенье месяца, когда член церкви участвует в таинстве причастия, перед причастием каждый человек, каждый брат, сестра имеют возможность встать и сказать то, что они думают в церкви, или пожелания какие-то, или какие-то стихи из Библии прочитать, или стихотворение рассказать, или какое-то свидетельство. И это очень сплачивает церковь. Церковь лучше знает друг друга, знает какие-то вопросы друг друга, проблемы друг друга, и знает, кто как о чем думает, и это помогает нашей церкви быть еще более сплоченной, еще более семейной, потому что каждый человек, он понимает, что здесь он не сам по себе, здесь его ценят и как личность, и как члена церкви, и как брата или сестру, и готовы его выслушать, готовы принять участие, посочувствовать или порадоваться вместе. Я считаю, что для каждого человека это очень важно и очень ценно.
Спасибо, Игорь. Наша передача постепенно уже близится к своему завершению, и у нас есть традиция такая, что гость студии, он в конце программы дает короткое пожелание людям, которые находятся в местах лишения свободы. Но мы хотели бы так разбить его на две части, то есть пожелание человеку неверующему и пожелание уже тому, кто стал следовать за Господом, потому что это немножко разные будут пожелания. Вот я хотел бы тебя попросить.
Я хочу сказать одну вещь для тех, кто еще не сделал этот выбор или, может быть, и сделал его. Это не имеет значения, потому что, как говорят... Моя бабушка любила говорить: «Жизнь — пройти не поле, перейти». И наша жизнь, она формируется на основании того, что мы видели, слышали, и какой выбор мы делали в жизни. И для неверующего человека нет как бы другого пути, как познать Бога, кроме как личного какого-то решения сделать шаг в сторону Бога. Пусть это будет маленький шаг, и в чем он должен заключаться? Это может быть совершенно по-разному, но прежде всего, как говорит Писание, человек должен иметь в разуме то, что Бог есть. Это самый первый шаг. Бог есть. Второй вопрос – кто Он? Кто Он? И Бог говорит: «Я недалеко от вас. Поищите, не найдете ли меня?» Бог не прячется от нас. Он ни от кого не прячется. И откуда человек может знать то, во что он верит, или то, как он живет, верно ли или это или неверно. Но Бог, Он проявляет себя во всем. И в том, что Он создал, мы, видя небеса, видя землю, видя природу сложную, интересную, которую Бог создал, мы можем познать, что само по себе это вряд ли произошло. И второе, что Бог нам оставил, Он оставил нам свидетельство, свидетельство людей, верующих людей. Это записано в Библии, книга в Библии. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Но как услышать, если никто не говорит? Как говорить, если человек не послан? Поэтому Бог и написал, и послал, и мы слышали. И здесь это только личный выбор, хочу я этого или не хочу. Можно всегда ссылаться на обстоятельства, можно показывать на других людей, можно прикрываться еще чем-то, чтобы не прийти к Богу, чтобы не жить так, как Бог хочет, а жить так, как я хочу. Но это опять же личный выбор. И любовь Бога, она в том и заключается, что Он дал право выбора – выбрать жизнь или смерть, рай или ад.
Но при этом Он еще и подсказывает. Там удивительно, что Он при этом говорит: «Избери жизнь».
Избери жизнь. Избери жизнь. Вера – это доверие. Но Бог, Он не просто дал нам Библию, Он оставил нам свидетельство людей в истории. И вот это Его светлое воскресение, которое мы празднуем, оно доказывает, что гроб Его пуст, что все то, что сказано об Иисусе Христе, о спасении – это истина, потому что все пророчества, которые были о Нем, они все исполнились. И для нас это, и для вас это может быть действительно и доказательством, и каким-то, может быть, основанием для того, чтобы подумать о том, чтобы делать этот шаг навстречу Богу и продолжать двигаться в этом направлении. А принять решение вы сможете, когда вы будете готовы к этому. А для верующих, уверовавших, заключенных, можно пожелать очень одну хорошую вещь. Как приняли вы Христа Иисуса, так и ходите в Нем. Слово Божие всегда должно быть перед вами, как в нем и написано, день и ночь. Пусть оно не отходит от ваших глаз. И нужно запомнить его и складывать его в сокровищницах сердца, потому что человек – это не только дух, душа и тело, но это их совокупность, когда все прославляет Бога. И, может быть, по видению, по каким-то ситуациям, в которых вы находитесь, вам очень тяжело принимать какие-то решения. Но Писание учит нас жить верой, а не видением. Поэтому наше для вас пожелание – живите, учитесь жить верой по Слову Божьему, несмотря на то, что, как вы считаете, может с вами произойти, потому что Бог сверх сил никогда не дает испытания. Он всегда вовремя оказывает помощь, всегда дает облегчение, посылает нужных людей. В моей жизни Он на все мои молитвы всегда рано или поздно отвечал. И для меня больше никаких доказательств не нужно.
Спасибо, Игорь. Я напоминаю, что сегодня в гостях у Русского христианского радио Игорь Цыбин из Московской церкви «Преображение во Христе». Наша передача «Выбор» подошла к концу. Провел передачу Алексей Наидион. Запишите наш адрес, по нему вы можете, в частности, написать и Игорю Цыбину. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Я также желаю, чтобы Бог вас обильно благословил всяким благословением. И на самом деле это уже свершилось для тех, кто во Христе. А те, кто еще идет к Нему, я думаю, что все еще впереди.
Свободную волю, жить без Бога я мог да сидим. Мог я с радостью, злом или болью оставаться один на один. Воля моя, в нашем выборе мудрость творенья и дорога в небесный дом. Наша смерть или наше спасенье, пустота или радость во всем, воля моя. Дал ты мне выбор, быть с тобой или без тебя. Где бы я ни был, дал ты мне выбор, быть с тобой или без тебя. Меня.
сиюминутная радость, разрушающий душу утех, и плотская греховная сладость, и случайный минутный успех, воля моя. В нашем выборе мудрость творенья и дорога в небесный дом. Наша смерть или наше спасенье, пустота или радость во всем, воля моя. Дал ты мне выбор, быть с тобой или без тебя. Где бы я ни был,
где бы я ни был.
Дал ты мне выбор, быть с тобой или без тебя.
Господи, ты сам, Господи, ты сам.